Наталья Дементьева. «Миледи и проклятые бриллианты». Я сидела в гостиной и не дышала. Конечно, время от времени я хватала ртом воздух, но дышать полной грудью не давал туго затянутый корсет. Декольте почти полностью открывало мои прелестные груди, которые при каждом движении хотели выскочить наружу. Маркиза приказала взять в руки молитвенник и, когда войдет жених, увлеченно читать. Однако меня беспокоило, сумею ли я элегантно пойти навстречу жениху. Я встала, чтобы немного походить в непривычном платье, сделала несколько шагов, и тут лакеи растворили дверь. Маркиза с супругом и кудрявый шатен в военной форме стояли на пороге гостиной. От неожиданности я метнулась к креслу, где лежал молитвенник, подскользнулась и распласталась на полу, как раздавленная каретой лягушка. «Граф, вы произвели на мадемуазель сногсшибательное впечатление», – засмеялся маркиз Бульон. «Мадемуазель так нежна и хрупка, что ее уронил порыв ветра из открытой двери», – сказал граф де Лямот и поднял меня, как перышко. Согласно плану, разработанному маркизой, после обеда я показала графу дом и сад. «Скажите, граф, а ваш дом так же велик, как у маркизы Бульон?» — спросила я. — Нет, он совсем небольшой, просто маленький домик. Ну, я ожидала не такого ответа и невольно нахмурилась. Наверное, мой будущий муж заметил недовольную гримасу, и его дом стал расти прямо на глазах. «Мадемуазель, истинно благородные люди никогда не кичатся богатством. Родовой замок графов де Лямот достаточно велик, чтобы вместить счастье супружеской жизни». Маркиза Бульон говорит, что мое приданое – это образование и добрый нрав, но она обещает добавить к этому 1000 IQ. Граф Николас де Лямот вернулся в Париж моим нареченным женихом. О боже, с годами я становлюсь сентиментальной. Если рубашка бывшего мужа всколыхнула во мне столько воспоминаний, что будет, когда я надену его штаны? Надо жить сегодняшним днем и выбраться из Англии во что бы то ни стало. Я тщательно оделась, гарью от свечи нарисовала черные брови, над губой изобразила жидкие усики и вышла из комнаты. На первом этаже постоялого двора было очень шумно. Слуги и постояльцы громко переговаривались. Я внимательно прислушалась к разговорам. Конюшня не могла загореться сама. Засов был закрыт снаружи. В конюшне сгорел какой-то бедняга. А может быть, это поджарилась несчастная вдова? В комнате, где она накануне поселилась, нашли мужчину без штанов и рубахи. И он не смог объяснить, как там оказался и куда делась женщина. Не слушая друг друга, орали мужики. А больше на пожаре никто не погиб. Бегая кобыла и гнедой жеребец. Мой преследователь Турнике мертв. Я невиновна в его смерти. Его убило бриллиантовое ожерелье. Я вернулась в свою полутемную комнату. За 5 лет жизни в Англии я уже привыкла к полумраку. Англичане платят налог за каждое окно в доме и не прорубают лишних лазеек для своего нещедрого солнца. Я заказала завтрак в номер, 2 сырых яйца, чай и лимон, который вовсе не собиралась есть. 3 часа пополудни английское небо окрасилось в серенький цвет мышиной шкурки. Ветер утих, море успокоилось. Туман рассеялся, и на рейде показался силуэт парусника под французским флагом. Как мне хотелось схватить узелок с вещами и броситься в порт, чтобы поскорее покинуть опостылевшую Англию. Но я стояла у окна и смотрела на площадь перед постоялым двором. Она выглядела безмятежной. Казалось, путь свободен. Однако женщины и преступники обладают особым предчувствием, помогающим им выжить. Прежде чем высунуть нос на улицу, я еще раз выглянула из окошка и... О, ужас. На площади появился мой муж, одетый в какие-то лохмотья. Он искал меня, обходя гостиницы, и прямиком направился в Петуха и Кота. Я сняла мужскую одежду и, голая, как ведьма, стала готовить зелье. Я разбила яйца, взбила их ложкой, добавила несколько капель лимонного сока и нанесла эту массу на лицо и руки. Через несколько минут кожу стянула, она стала морщинистой и бледной. Немного пудры усилили эффект. Я глянула на себя в зеркало. Глубокие морщины избороздили мои прелестные щечки и лоб. Нежные ручки стали грубыми и шершавыми. Я надела все свои юбки одна на другую, что увеличило размер моей задницы до величины пивной бочки. Оставшиеся тряпки я запихала за пазуху. Получилась старушечья грудь, свисающая до талии. Зубы натерла углем, волосы припудрила белой пудрой. Боже! Я превратилась в страшилище. Господи, не дай мне дожить до старости, когда я стану такой отвратительной, беспомощной и уродливой. На столе я оставила деньги за завтрак и обязательную надбавку на чай. Так в Англии принято благодарить за хорошее обслуживание. Я собрала вещички в узел и выскользнула из номера. Нет, теперь я не скользила, а шла так, словно к моей ноге была привязана гиря. Толстая, подслеповатая старушка села погреться на солнышке на ступеньках гостиницы. Мой муж прошел в гостиницу мимо меня и даже не обратил внимания на пожилую женщину. Сердце от страха ушло в пятки. А вдруг он узнает меня? Но этот идиот быстрым шагом направился в порт, а к гостинице подкатила роскошная карета. И вдруг я услышала милую французскую речь. Слуги пытались объяснить хозяину гостиницы, не понимавшему ни слова по-французски, что нужен доктор. Размахивая руками и закатывая глаза, они говорили, что их хозяину стало плохо.
«Месье, я местная лекарка. Могу помочь вашему хозяину. Что с ним случилось?»
Обратилась я к лакею. «Мадам, какое счастье! Вы говорите по-французски. Наш господин страдал от морской болезни по пути из Франции в проклятую Англию. А когда сошел на берег, ему стало совсем худо. И вот лакей помог мне сесть в карету. Судьба редко дарит мне подарки. И вдруг невероятно приятный сюрприз. В карете сидел постаревший, седой и обрюзгший маркиз Бульон, муж моей благодетельницы. Глаза маркиза были закрыты, лицо покрывали красные пятна. Он тяжело дышал. Рука маркиза была холодной и влажной. Я приказала лакею подать мой узелок и духами сильно растерла виски больного. Маркиз застонал, приоткрыл глаза и с ужасом отшатнулся от лохматой старухи. Слуга из трактира принес рюмку коньяка. Маркиз покорно выпил и окончательно пришел в чувство. «Благодарю вас, мадам!» Маркиз полез в карман, чтобы расплатиться со мной.
«Маркиз Бульон? Кроме платы за лечение, вы должны мне поцелуй. Помните, вы не расплатились 20 лет тому назад», — улыбаясь, проговорила я.
Маркиз недоуменно смотрел на полоумную старуху.
«Вы меня не узнаете? Я Жанна де Ламот, в девичестве Сен-Реми».
«Жанна? Девочка, что с тобой сделало время? Какое счастье, что я встретил тебя! Я знаю, это моя дорогая женушка даже с небес помогает мне!» Хлюпая своим огромным носом, пробурчал маркиз. «Как с небес? Что случилось?» «Моя благочестивая супруга и твоя благодетельница маркиза Бульон умерла 3 месяца назад!» Толстые губы маркиза задрожали, и он заплакал. Старческие слезы потекли неудержимым потоком. Мне тоже хотелось зарыдать, но я не могла, иначе грим растает. Однако моя скорбь о маркизе была неподдельной. Я взяла кружевной платок, который маркиз мял в руке, и стала вытирать старику слезы. как большому несчастному ребенку. Я еду к своему другу, лорду Энсли, потому что я сбежал из Франции, всхлипывая, пробормотал маркиз. Не оставляйте меня, прошу вас. Вдруг по дороге мне снова станет дурно, и я умру в чужой стране, в полном одиночестве. Вы сможете переночевать в замке, а завтра вернетесь в Дувр. Умоляю вас, не бросайте меня ради нашей прежней дружбы. Маркиз схватил мою руку и сжал ее как тисками. Хорошо, вам лучше поскорее лечь в постель. Не будем медлить, поехали, распорядилась я, ведь оставаться около гостиницы было опасно.
Вы слушали передачу из цикла «Литературные чтения. Миледи и проклятые бриллианты». Автор текста Наталья Дементьева, звукорежиссер Алексей Худяков, музыкальное оформление Наталья Цыбенко. Читала Светлана Каренникова. Продолжение следует.